Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в нашей московской студии лидер ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, абонент радио «Свобода», СМС плюс 7 903 743 28 01. Пользуйтесь, пожалуйста, этими инструментами, это гораздо удобнее, чем по телефону. Итак, начнем наш разговор с Владимиром Жириновским. Владимир Вольфович, я так понимаю, что вы к нам из турне по России. Как впечатление? Что нового увидели?
Нового ничего.
Так, все старое, почти. Ничего не меняется?
А что будет меняться?
Мы уже... говорят, люди лучше живут теперь.
Не, мы едем по тем регионам, где все-таки еще сохраняется старый уклад. И это вот глухие районы, провинция. Не центры субъектов Российской Федерации, а маленькие районные центры. И там проблема безработицы, потому что крупные заводы стоят. Допустим, завод был 1700 человек, сейчас 40. Ну, где остальным работать? И основная масса пенсионеры, которые получают самую маленькую пенсию, 1500 рублей. И, естественно, проблема с жильем. Там ничего не строится. Это вот как бы... Ну и такая злободневная проблема, как лекарства. У людей денег мало, и туда мало завозят, и реже они могут получить свои бесплатные лекарства.
А Зурабов докладывает президенту, что все замечательно, все решено.
Ну, решено в крупных городах, может быть, и для них бы решено, если...
Теоретически.
Но все-таки есть вот эти проблемы, у них сохраняются. Конечно, плюс есть, если там 10 лет назад жаловались, невыплата пенсии, сейчас регулярно выплачиваются. Зарплата, задержка. Это выплачивается, просто жалуются те, у кого нет работы. Ну, и не так, чтобы совсем безработица. Все-таки это меньше. Раньше больше шумели, как бы, и больше недовольных было. И вот детское пособие. Скажем, где-то уже 140 рублей, 110. А там до сих пор 70. В этом смысле, как бы, болячки старые. Но плюс тот, что регулярность есть уже. Уже... То, что положено, они получают. И все-таки цены хоть и растут, но не так уж резко. В этом году сейчас вот из-за хлеба. Ведь подорожало опять. Вот это как бы их они ощутили. А так, в общем-то, относительно тихо было с ценами.
А вот вы можете сравнить из того, что вы видели, где хуже всего, а где лучше всего регион?
Ну, например, если Волгоградская, все-таки, наверное, к югу относится, там получше. А рядом переезжаем... Воронежская и Курская сразу похуже чувствуется, более обозленные люди. Ленинградская получше, потому что все едут на работу в Питер.
Какие бы ни были проблемы. Порт, там строится услуга.
Всегда там строили, все это делали больше. А Новгородская опять уже плохо. Рязанская, Саратовская. Например, Саратовская область завели поросят. А кому продать? То есть люди готовы производить, какую-то есть возможность заниматься сельским хозяйством. Проблема со сбытом.
Везли
они
в Москву.
Волнуются. Ну вот в Москву. Они если бы знали, куда привезти, ведь все-таки далеко это. Вот мы на поезде почему едем туда? Добраться из областного центра тяжело. 200-300 километров. А есть в Курской области мы были в Косторной. Туда же губернатор не приезжал никогда. Губернатор этой области в этот поселок не приезжал. Но мы как раз... запланировали остановки вот в тех местах, где мы никогда не были. Туда и мы бы, может быть, на машине не приехали. Вот Северо-Волгоградская область, там Урюпинск, Елань. Это почти 250 километров там от Волгограда. Мы бы тоже, наверное, на машинах не поехали. Я специально проехал, вот, чтобы хоть один раз побывать в тех местах, где никогда не были. Поэтому южнее лучше, уже теплее, больше возможностей. Если ближе к Москве, Петербургу, тоже получше. А вот такие между, когда вот Новгородская, и до Питера далеко, и до Москвы. Или Курская. Тоже уже тяжело. Хотя тоже ссылаются на то, что все-таки стараются в Москву ездить на работу. Или в Курск.
Так плохо же, если все тянется к Москве-то, понимаете? Тогда Россия оскудевает.
Конечно, плохо. Поэтому и нужно, чтобы там создавали рабочие места. И самое главное, они есть. Но вот если сельское хозяйство взять, помочь со сбытом и все. Организовать снова эти закупочные кооперативы. Была же это Роспотребкооперация. Они все объезжали, забирали, сами продавали и рассчитывались с производителями. Ну, вот убрали. в новой экономике решили, что не нужна, и поэтому вот этот пробел есть.
А мне кажется, что проблема еще в том, что все-таки доходы делятся непропорционально. Знаете, когда 70% уже почти забирает федеральный центр, а 30% остается на местах, то и у регионов нет интереса свою экономику развивать.
Ну, не везде 70%, бывает 40-60%. Бывает. Но в одном районе Волгоградской области, он пожаловался мне, глава администрации района, доход 6 миллиардов рублей у этого района, все забирают, обратно 100 миллионов всего. Получается в 60 раз меньше. Ну, 60 раз. Меньше они имеют...
Так губернатор копирует те же манеры, что Москва по отношению к губернатору?
Губернский центр забирает все с районов, а из губернии все в Москву. И потом они подачками получают. И даже если бы они просто возвращались бы, все равно время уходит. Пока все придет в областной центр, пока в Москву, пока перераспределят. Это проблема наша. Естественно, был бы идеальный вариант, чтобы все оставалось на максимум на местах. Они бы, конечно, быстрее бы все это могли использовать. А так им не хватает денег ни на мост, ни на дорогу, ни на поликлинику. И тоже это становится проблемой. Потом мелкие районы, может быть, надо их объединять, чтобы бюджет будет больше, и быстрее они что-то могут сделать. Все ведь хотят дом культуры. Все хотят какое-то спортивное сооружение. И, конечно, не у всех на это хватает денег. А где-то строят, но не везде.
Вот вы едете и опять деньги раздаете. По 40 тысяч за встречу, говорят.
Конечно.
Перед выборами
вот
подкупаем народ.
А не с выборами не связано. Это
как
постоянно
связано?
Делаем. Постоянно делаем. По почте присылают письма, например, 300 писем в день. Процентов 20 просят о материальной помощи. Ну вот женщина подошла, значит... В Мичуринске. 80 лет. Пожилая. Говорит, вот юбилей, 80 лет. Владимир Владимирович, ну что делать мне? 2-3 подруги. Ну, естественно, я ей дал деньги. Она же накроет стол, пригласит их. И действительно, у нее, видимо, близких родственников
нету. И за вас
нету.
Проголосует потом.
Ну, и это уже, как бы, ее дело. Но людям очень нужны деньги. Потому что там, где 1500, у них, как бы, это лишних 100 рублей нет в кармане. Они как раз с трудом живут. Реально ведь сколько там? Рублей 30-40 в день. А если он получает 100, он получает денег сразу на 3 дня у него добавка. И вот миллион раздал за 5 дней по 200 тысяч в день, по 30-40 тысяч на каждой остановке, 7 остановок в день.
Но партийная касса-то не оскудеет теперь?
Ну, а какая разница? Мы партийную кассу и формируем, чтобы людям обратно отдать. Потому что это как бы наш долг. Мы же не на казино даем поиграть. Это самые такие непосредственные расходы. Там протезы, костыли, там слуховой аппарат. Кто-то давно не покушал, что-то ему надо купить. Дневники раздавали бесплатно школьникам учиться с 1 сентября. Диски, книги, брошюры, кепочки наши фирменные, маечки. Вот не только деньги, целый набор вещей.
Ну, видно, что вы готовитесь действительно к парламентской кампании. Об этом мы поговорим после короткого объявления с Владимиром Жириновским.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Продолжаем разговор в программе «Время гостей» с вице-спикером Государственной Думы России Владимиром Жириновским. Владимир Вольфович, ну давайте немножко о Думе. Вот что вы-то считаете главным событием этого весеннего сезона, за что проголосовала ваша фракция, партия? Вот мне так кажется, что это вот эти поправки по экстремизму. Теперь любого можно посадить за критику власти, любого можно подслушивать без всяких разрешений. А
конечно,
у вас, может, другое время?
Он, конечно, закон тяжелый, я согласен. Но вопрос выбора. Чтобы не допустить как бы вот резкого обострения обстановки, чтобы не допустить какого-то коллапса, гражданской войны, не знаю, каких-то столкновений. Из-за этого, только из-за этого. Ведь посмотрите, сколько желающих покидать камни, а может, где-то и оружие взять, и силовым действиям перейти. Поэтому перестраховка, я согласен. Идеальный вариант, чтобы не было вообще никаких ограничений для человека. Но здесь ведь ограничение идет по линии тех, кто склонен к насильственным действиям. И только в отношении их.
Никого
тотально никто не будет прослушивать.
Тут был опрос на «Эхе Москвы». конечно, не репрезентативны, тем не менее, там больше 80% слушателей именно вас считают экстремистом. Вот придут такие люди к власти, предположим, они покажут вам Кузькину мать, как раз опираясь на этот закон. Скажут, Жириновский экстремист, давайте мы его куда-нибудь тоже засунем, отправим, ограничим.
Ну, так это универсальность закона. Закон не имеет выборочного действия. Раз он на всех распространяется.
Как
если
чьи-то
действия будут признаны экстремистскими, ну, возьмите, 23 февраля. Митинг около Думы на памятника Марксу, коммунисты. И прямой призыв к вооруженной борьбе. Вот экстремизм. Они прямо говорят, давайте, пора браться за оружие. Ну, что это такое? Мы уже испытали все это. Мы видим, что натворили за все эти десятилетия. Или нацболы там захватывают здания.
Ну, как захватывают? Пришли, покричали, ушли.
Нет, ну, покричали, это ворвались
же такая
в кабинеты.
Акция, да.
Но, тем не менее, речь идет только...
Преувеличиваете вы эти опасности.
О, носить. Ну, потому что мы испытали с вами эти горькие моменты, когда Керенский не преувеличивал, и чем все кончилось. Поэтому
ну,
я
вот
согласен.
Гайдар изучил опыт Керенского, видите, в 93-м году... разобрался с так называемыми экстремистами,
ну вот,
правда?
Видите, без закона, без всякого.
Ну, так пальнули, с таким тоже,
пальнули, знаете. Да он не будет особенно действовать. Он как бы предостерегающий, как ядерное оружие. Его еще пока никто не применял. Оно просто как бы настораживает.
Ну, один раз применили.
Но это Япония, Хиросима, Нагасаки. Это как бы было бы окончание Второй мировой войны. А после этого ни разу не было уже 60... почти там 2 года.
Ну и слава богу. Да.
И хорошо. Так что этот закон, я думаю, тоже особенно применяться не будет.
Хорошо. Вот еще вопрос. Кризис в отношениях России и Великобритании. Вы призываете выслать как можно больше дипломатов, устраиваете митинг у посольства завтра. Зачем? Ну вот полоневый след ведет, по мнению многих, в Москву. Зачем? Москва не хочет поднимать шум. А потом кто ж поверит таким сказкам, что коварный Альбион злобится на поднявшуюся с колен сверхдержаву? Слушайте, ну, может, замять все хотят. Вот власть до сих пор, кроме полетов Ту-95, никаких мер не приняла российская.
Мы должны ответить на эти меры. Это обычная дипломатическая практика. Если чьих-то дипломатов высылают, то страна, чьих выслали тоже, высылает дипломатов этой страны. Но мы должны... все-таки здесь более жестко действовать.
А может, более мягко? Представляете, визы
мягко
не дадут. Вот вам визы не дают иногда?
Дали визу.
Обидно.
Вот смотрите, дали визу в том году они.
Угу.
С большим трудом. Не хотели давать. Но есть такая практика, когда можно взять от нашего посла. Наш посол дает приглашение, и в этом случае они обязаны. То есть с трудом визу выбили. Прилетаю в аэропорт Лондона. 1,5 часа держат. Просто так. Они издеваются над нами. Понимаете? Все время.
Вы знаете, я когда прилетаю в аэропорт Шереметьево, я вижу иностранцев, которые не по 1,5 часа, а по 3 часа стоят в очередях.
Что-то...
И они считают, что над ними издеваются.
Ну, очереди не было. Именно было ниже как-то вот желание меня оскорбить, унизить.
Да потом, вы не расстраиваетесь.
Если они хотят Лугового в
Британию...
Они
не верили, что вы — это вы.
Лугового хотят в Британию. Почему им нам Березовского не передать? Это наш гражданин.
А там суд был, суд отказал. Суд
так, а
независим.
Что это за суд такой? Как? Значит, у нас Конституция не разрешает выдавать
суд
наших
а
граждан.
Суд. А там суд не дает.
А там суд, так Конституция выше суда. И это наш гражданин.
Но в Британии нет Конституции, как вы знаете.
Вот именно.
У них есть суд.
А он наш
суд
гражданин.
А он вы знаете, что Россия
не
выдавала своих граждан
человека
Узбекистану и Таджикистану? Были прецеденты.
Ну, это не везде есть.
Одного, правда, вернули потом, а одного не
есть
вернули.
Есть везде разного рода практика. Но в данном случае зачем британцам использовать дипломатов как заложников в данном случае? Вот не отдаете Лугового, мы высылаем ваши дипломаты.
А может,
дипломаты
они еще и шпионили? Бог его знает.
Нет,
может, на них уже набралось всякого.
Нет, им нужно было отомстить. Вот они отомстили.
Я считаю, что более интересная месть — это не давать визы российским правительственным чиновникам. У многих семьи в Лондоне, у многих там дети учатся. Вот теперь им обидно будет, действительно.
Ну,
это
не
сильный
будем
удар.
Давать. И мы не будем давать.
Но у них дети в Москве не учатся, правда?
Все равно
и собственности
есть,
в Москве нет.
Есть
особенно
чиновники, которые тоже сюда приезжают. Поэтому, ну вот это опять показывает их озлобленность против России. В данном случае они начинают вот такие
Владимир Вольфович, если бы в Макдональдсе в центре Москвы распыляли полоний, да, наверное, в России тоже все бы на ушах стояли.
Это ничего не доказано. Ну, как все это делало МИ-6. Они сами все делали.
Сами себе насыпали на хвост.
Березовский их агент. Все они сами это делают. А возьмите Пеньковские дела. Гордеевского туда
съездили. Когда это при Советском Союзе было, вы сами Советский Союз не любите, как, точнее, коммунистов не любите.
Тем не менее, они... Что? А возьмем хорошо, в 1801 год.
Вот. Лорда Пальмерстона.
Павла Первого. Кто?
Крымскую войну.
Герцен там сидел.
Так, подождите, Палин. Ну, Герцен борец за освобождение России.
И что дальше?
Либерал.
Сидел там.
Вы же тоже либерал.
И второй съезд большевики там провели.
Они в Брюсселе начали.
А продолжили в Лондоне, и там у них прошло раскол.
Ну, может, им пиво не понравилось в Брюсселе.
И... Первую русско-японскую войну кто организовал? Британцы.
Ну, японцы организовали.
Британцы, они подстекателями были. А Первая мировая кто устроил?
Ну, слушайте, а тут уж Кайзер Вильгельм-то точно
против
виноват.
Против Египта так, агрессия так, была отрастная.
Все, вся мировая история на вашей стороне,
все,
я сдаюсь, я,
все,
не могу, я не могу
Британия.
Спорить.
Поэтому не след Полонин уже искать везде, а британский след во всех антироссийских акциях.
Ох, какая беда все-таки у нас. Ну, что ж, не переспоришь вас, вы перекричите. Давайте про партию, про вашу спорить.
Пожалуйста.
Малышкин ваш, замечательный боксер и кандидат в президенты, бросил вас? За что?
Не бросил. Как? Мы сами и Соломатина за финансовые злоупотребления выгнали. А
шо,
Куриновича и, значит, Малышкина мы убрали за нарушение партийной дисциплины. Они не участвовали в местных выборах. Я их всех направляю на места, сам выезжаю. Они не ездили. Значит, мы не можем держать в команде людей, которые нарушают... партийную дисциплину.
Ну,
вот
это какое-то мелкое нарушение.
Ну, как мелкое? Несколько лет человек не делает то, что ему положено делать.
Я подозреваю, что для вас было лучше, если Куринович не участвовал в местных выборах, а то сказали бы, что точно ваша партия экстремистская, потому что то, что он периодически произносит там, ну, попахивает...
Это тоже было одной из причин. Это тоже мы говорили, не говори так, не делай так, не езди туда, не принимай этих людей в Госдуме. Это все было связано с нарушением им партийной дисциплины. Не выполнял моих указаний.
Ну, еще вопросик.
Это мы делали.
А
это
вот
не
миллиардер...
они от нас ушли, а мы их убрали.
Сулейман Керимов сбежал в Единую Россию. Его, правда, вроде сейчас в список не берут. Берете обратно?
К нам он не обращался, а там берут, не берут, мы не знаем.
А за что же он вас там тоже? Вы, наверное, в деньгах
опять
потеряли.
Никаких политических моментов нету, и никаких потерь в деньгах нету. Uh-huh. Это его, как бы, маневры, ему, видимо, выгоднее с партией власти, и в этом смысле здесь опять ничего политического, чисто его личное дело. Ему так выгодно. Кстати, он дважды по нашим спискам проходил, и также сделал в 99-м году. Пошел нашим спискам и вышел. Он тоже думал, что ему как независимому будет это удобнее, учитывая, может быть, вот большой объем его бизнеса и учитывая нашу практику в отношении там Ходорковского или еще кого-либо. Так что это в чистом виде его личные дела. А остальные трое – это нарушение партийной дисциплины. Это я их убрал, поскольку нежелательно, чтобы они это делали.
То есть в списках их не будет?
Нет, конечно, не будет.
Все, исключены.
Все.
Да, вот сегодня прочитал печальную новость в питерской Фонтанке.ру. На автотрассе Швейцарии погиб экс-депутат Государственной Думы Михаил Монастырский, бывший соратник Владимира Жириновского. На вопрос, чем Монастырский более всего дорожил в жизни, его двоюродный брат ответил, не задумываясь, дружбой с КГБ. Вот умер бывший депутат Думы, король антиквариата, как его звали, несколько лет разыскивающийся Интерполом. Ну, ваша эпитафия, Владимир Вольфович. Что скажете?
Он был у нас депутатом и больше не стал. Все, именно исходя из этих вот вещей. Потому что я же всего не могу знать обо всех депутатах. Когда меня привел...
Миша Фаберже у него была кличка.
Да,
знаете,
но это все нужно узнать с годами. С годами. Поэтому мы с ним расстались в 99-м году. И все. Прошло уже 8 лет. Если там случилось-то несчастье...
Венок на могилу не посылаете?
Нет. Поскольку мы расстались с ним тоже вот именно по этим основаниям.
Да, жестокий его человек.
Правильный человек. Справедливый, честный, открытый. Ну,
сам себя не похвалишь. Владимир Вольфович, как вы оцениваете ситуацию вокруг мэра Архангельска? Знаете, сегодня его арестовали, спрашивает Алексей, господина Донского, как раз после того, как он обнародовал компромат на губернатора Киселева Архангельского, как тот на пленочке берет, знаете, пачки долларов там, карандашиками.
Ну, везде конфликт между мэрами городов и губернаторами.
Сажают, правда, мэров почему-то.
Ну, потому что у губернатора больше возможностей,
крыша
больше
лучше,
крыша,
да?
Лучше. А здесь, я думаю, он до суда посидит, может быть, вот мера пресечения содержания под стражей, но приговор будет условное наказание, и он выйдет на свободу. И главное, что ему инкриминируют, это все-таки поддельный диплом. Это у нас случается. Очень много людей не хотят все время учиться.
Арестовывать-то зачем?
И второй факт – это все-таки не проведение нужных тендеров, аукционов по распределению земельных участков. Очень таких хороших, так сказать, местная барвиха.
А может, из-за того, что он в президенты собрался?
Это как
правило нарушает.
Это как повод. То есть, если бы он не стал активно заниматься политикой, то он оставался бы мэром, как и многие другие. А когда они вот себя проявляют вовне...
Так сказать, что ж тут хорошего-то? Высунулся человек, его бабах по голове.
Согласен.
Любого же, кто занимается хозяйственной деятельностью в России,
да,
можно прихватить.
Любого.
Законодательство чудовищное,
любого.
Правда?
Не потому что законодательство, а потому что они все нарушают.
И законодательство чудовищное, еще
да.
раз вам скажу. Ну, слушайте, вы, у вас же сколько бизнесменов жалуются, правда?
Я ведь не оправдываю.
Ходят к вам, наверное, и жалуются.
Жалуются постоянно. Малый, средний бизнес, им тяжело. Они готовы работать, но очень трудно бороться с местными чиновниками. Вот еще одна проблема, которую как бы я постоянно сталкиваюсь на местах. Мешают. Люди хотят, и у них есть деньги, но слишком долго приходится бороться с чиновниками. Здесь по мэру Архангельску я согласен. Я просто говорю, что если у тебя есть компромат, и ты о нем знаешь, ты хотя бы соизмеряй тогда свое положение. У тебя фальшивый диплом, и ты знаешь, что участки земли отдал. Ведь он не просто так отдал, наверное, раз он избегал тендера.
Не знаем, не пойман.
Не пойман. Поэтому нежелательно, конечно, идти в большую политику. Вот я в чем опять чист? Я никогда ничем не занимался. Я ничего не продал, не купил. Я не был распределителем кредитов.
А водка?
Не я, бизнесмены, без меня, ни одной копейки, ничего.
А партии не платили разве?
Ничего, все чисто. В этом смысле я почему и активный человек, и в оппозиции. Ко мне нельзя ни к чему прицепиться.
Про оппозицию, Владимир Вольфович, это рискованно.
Жесткая оппозиция во все времена.
И голосование за все, что предлагает Единая Россия.
Нет, это потому что закон надо принимать. Бюджет, он же намного больше, чем предыдущий. Но мы его критиковали, но он все равно лучше, чем бюджет 2007 года.
Поэтому... Я вот не вспомню ни одного закона в последнее время принципиально, где вы против голосовали.
Голосуем часто и против, но я повторяю еще
сами
раз.
Сами не вспомните.
Ну вот. За бюджет, кстати, я не голосовал лично.
Ага. То есть партия голосовала, а вы нет?
Как позиция партии, мы против такого бюджета, поскольку слишком много денег замораживается. Почти 25% бюджета. И уже третий год подряд. И все это пойдет на три года вперед еще. 2008, 2009, 2010 год.
Ну, запасать требовали... надо на черный день.
И мы требовали больше денег на сельское хозяйство, на дороги, стипендии, зарплата и пенсии. Но не пошли у нас.
Ну что ж, спасибо, Владимир Вольфович. Мы продолжим разговор с Владимиром Жириновским после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню нашим слушателям, что сегодня, 18 июля, в 22 часа по московскому времени, в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Итоги рассмотрения чеченских дел в Европейском суде. Возможен ли компромисс по Косово? Какой будет политика США по отношению к России после 2008 года? Все эти темы в программе «Время и мир» в 10 вечера, повтор в 2 часа ночи, в 10 утра в четверг, время Москвы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Исполняющим обязанности секретаря Совета Безопасности России назначен Валентин Соболев, заместитель ушедшего в отставку Игоря Иванова. В дагестанском городе Кизил-Юрт в результате взрыва погибли 4 милиционера, 8 получили ранения, один в тяжелом состоянии. Самодельный фугас был заложен на спортивной площадке во дворе школы, где милиционеры совершали утреннюю пробежку. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, при взрыве на кладбище ранены 10 человек. Взрывное устройство взорвалось во время похорон учительницы и двух ее детей, убитых в воскресенье в собственной квартире. Мэр Архангельска Александр Донской помещен в следственный изолятор. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», он был взят под стражу в собственной квартире во время обыска. В авиакатастрофе в аэропорту бразильского города Сан-Паулу погибли около 200 человек. Среди них пассажиры, члены экипажа, а также люди, находившиеся в здании, в которое врезался самолет. Число пострадавших в результате крупной железнодорожной аварии в Львовской области Украины достигло 72. 19 из них – дети, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В понедельник вечером сошли с рельсов и перевернулись 15 цистерн с жидким желтым фосфором. В почву попало более 300 тонн крайне ядовитого вещества. В Японии закрыта на неопределенный срок атомная электростанция, на которой 16 июля в результате землетрясения произошла утечка радиоактивных материалов. Американское командование в Ираке сообщило о задержании, как предполагают, одного из лидеров иракской аль-Каиды Халеда аль-Машхадани. В разных районах Афганистана в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 12 человек.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В нашей московской студии лидер ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский. Вы можете отправлять свои сообщения на СМС плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Наш бесплатный телефон для всех регионов России 8 800 200 22 12. У нас уже есть слушатели, сейчас ждут. Ну, я думаю, через после одного вопроса. Владимир Вольфович, сегодня есть последний опрос Юрия Левады. Результаты такие. «Единая Россия» 54% голосов потенциальных, КПРФ 19% рост, «Справедливая Россия» вас обошла 9%, ЛДПР 8%. Ну, дальше идут «Яблоко» 5%, СПС 3%. Ну что, вы на грани просто 7% балансируете? Что-то у вас не очень хорошо.
Никакой грани нету. Если указали 8, значит 16. В два раза всегда занижаются показатели ЛДПР. И вообще, все эти опросы, я их ни разу не видел, где бы они проходили. У меня впечатление, что это достаются папочки, и определенный период эта информация выдается. И у всех спрашиваю, никто никогда не видел, где эти 1500 городов, чтобы на улице кто-то из каких-то социологических центров кого-то опрашивал.
Ну, может, они не на улице, у них отобранная там какая-то выборка.
Ну, вот, выборка, я не
знаю. По науке.
В любом случае, около 20% потенциал ЛДПР. А КПРФ – это наследие, проедает наследство КПСС, этой партии 90 лет, и все время она у власти, включая сегодняшнее время, несмотря на то, что, может быть, не все считают себя коммунистами. А справедливая и единая – кремлевские партии. Что же вы хотите? Что же они покажут ЛДПР больше всех? То есть, если дать полностью свободные вот выборы, я вас уверяю, «Единая Россия» – это 25%. Справедливая 7.
А другая?
Другая 5% может набрать.
А 10 может?
ЛДПР и 10 может набрать. ЛДПР от 15 до 20. Вот такие параметры.
Ну, давайте мы слушателей подключим. Николай Иванович из Петербурга давно ждет. Пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Жириновскому.
Владимир Вольфович.
Да-да, слушаю вас.
Будьте здоровы.
Спасибо.
Доброго вам здоровья и всем работникам свободы.
Спасибо.
С вами говорит Кутузов Николай Иванович, Санкт-Петербург. Я вот по какому вопросу. Я участник Великой Отечественной войны, ветеран. Мне 89 лет. С января месяца, не получаю бесплатных лекарств. Сегодня президенту докладывал Зурабов.
Да,
так
да.
Он его обманывает.
Да.
В Ленинграде, в той Санкт-Петербурге до сих пор бесплатных лекарств почти что нет.
Вот так, Владимир Вольфович, видите, что происходит-то?
Ну вот видите, даже мне не надо есть малые города. Это вторая столица. Я вас очень прошу, направьте мне письмо, я вам куплю лекарства и вышлю. Не надо бегать по аптекам, искать бесплатно, и кто остальные?
Владимир Иванович, не надо мне покупать, я сам покупаю.
Может быть, вы говорите, что нету?
Николай Иванович хочет, чтобы тем людям, которые не могут купить, наконец государство помогло, выполнило свой долг.
Я
понимаете?
Согласен, если вы можете, вы купите, но кто-то другой, и нету денег у него, или по бесплатному рецепту ему не отпускают, я куплю в Москве любые лекарства.
А есть. Может, лучше Зурабова уволить?
Согласен, требуем уже много лет. Вывожу фракцию из зала заседания. Говорим об этом на всех
система
местах.
Система-то гнилая, правда?
Согласен. Ну, что мы можем сделать? Мы оппозиционная партия. Пусть за это отвечает «Единая Россия». Грызлов обещал перед мартовскими выборами до 11 марта. Все, вопрос решен, скоро он уйдет. Ну, вот уже 3 месяца прошло. Никуда он не уйдет. Скорее, Грызлов уйдет. Поэтому это я согласен с этим в этом смысле. И боремся об этом, говорим. И обманывают президента чиновники. Хотя, может быть, и Зурабова обманывают. Может быть, тот же, отвечающий за снабжение Петербурга лекарствами, он шлет фальшивую информацию в Москву. Здесь трудно определить, где начало обмана? Может быть, аптека, в которую дали лекарства для инвалидов бесплатные, по бесплатным рецептам, а она их придерживает и продает по коммерческой цене, а сообщает, что рецепты отоварены бесплатные. Поэтому, возможно, идет обман с первичного звена. Но все равно, инвалиды, тем более блокадник, участник войны, такой почтенный возраст, 89 лет, этого человека нельзя ничем беспокоить. И я согласен, дальше будем бороться, чтобы этот вопрос был решен.
Ну, давайте, Лариса Дмитриевна из Москвы теперь,
добрый
пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир Вольфович, да? Я опять обращаюсь к вам. Вы все-таки далеко не последний человек в России, третье или четвертое лицо. Пожалуйста, ну возьмите на поруки мэра Архангельска. Ну, что ж человеку, ну как можно его поиск и все это? Ему же там он умрет, молодой мужчина. У нас и так возраст средний, 58 лет. Вы что?
Да вообще в тюрьмах полно людей ни за что сидит.
Объясняю вам.
На поруки возьмите.
Объясняю вам. Он был у меня. Я при нем звонил к Либанову, полпреду, Северо-Западный округ. Звонил в администрацию президента и везде просил именно в таком ключе, как вы сказали. И дальше будем стараться помогать. Будем стараться помогать. И в любом случае, уверяю вас, у него не будет... уголовного наказания с отсидкой в тюрьме у него не будет. Максимальное, что ему дадут, условное. И он будет находиться дома. Возможно, запретят занимать муниципальные должности, так сказать, вот как и Савченко, этому Ищенко в Волгограде. То есть он все в порядке с ним будет. Он будет жив, и в ближайшее время его освободят. Но я повторяю, я на вашей стороне, и все, что от меня зависит, я буду делать, обещаю.
А что же с губернатором-то делать, который доллары там пачками по карманам рассовывал?
Его уберут. Скорее всего, Вишнякова туда представят, поскольку он оттуда и как бы остался сейчас без должности. Я вас уверяю, после 3-2 марта очень многие потеряют свои посты. Это вот кадровая стабильность, как бы задержка с зачисткой. Только вот для того, чтобы нормально пройти выборы 2 декабря, 2 марта. И буквально уже в марте, апреле, мае следующего года очень многие губернаторы распрощаются с своими должностями, и министры, и многие другие высшие чиновники.
Ну, давайте еще Павел из Саратовской области, пожалуйста. Павел, вы в эфире, да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот меня интересует, Владимир Вольфович, я так люблю вашу партию, очень здорово.
Да.
Партия отличная. Вот сейчас я еду в Казахстан на вас ходим.
Да.
Вот ответьте мне на вопрос. Вот какая мания величия СССР лучше или мания величия вот сейчас чекизм лучше? Так, первый вопрос. И второй сразу, чтобы подумали, да. Вот нефть была при Брежневе в обмен на трубы. Помните, такой яркий пример был Брежнев?
И на зерно.
Чем больше трубы, тем больше нефти, так, да? Mm-hmm. А сейчас вот нефть в обмен на грязные китайские поношенные трусы. Нефть в Америке, деньги в Америке. Ну, как ответьте, пожалуйста, мне на вопрос.
Да то все-таки свежие, на самом деле, не расстраивайтесь.
Отвечаю,
вся Америка в таких ходит.
Отвечаю вам, идеальный вариант вообще нефть и газ не вывозить из страны. Все это кончится в ближайшие 20-30 лет. Потребление растет, запасы исчерпаются, просто тревогу не бьют, чтобы люди с ума не сходили. Потому что рухнут целые государства, экономики. Поэтому идеальный вариант нам вообще ничего не вывозить, а накапливать все в хранилищах, чтобы нам хватило еще там дополнительные там, 10-20 лет. И, конечно, если уж мы ее продаем, то эти деньги использовать для модернизации всей нашей страны, а не держать их в банках за рубежом. Может быть, и деньги держат с тем же условием, что если все рухнет, хотя будут деньги за рубежом, на эти деньги будут завозить в Россию товары. Поэтому правду никто не говорит. По
а что
данным...
насчет чекизма-то? Какой лучше, российский или советский?
И то плохо. Нежелательно. Желательно, чтобы была демократия, свобода. Но у нас столько внешних врагов. Россия постоянно воевала и Советский Союз, что постоянно, конечно, это сказывалось на внутренней политике. Зажимали все, суровый режим. Поэтому не всегда это делалось вот именно из желания, пусть будет плохо всем в самой России. Но посмотрите, все время нас обкладывают из Запада, с Востока и с Юга. Мы же...
А может, наоборот, Россия создает себе врагов?
Нет.
Сейчас? Ну, как?
Нет. Ну, русско-японская война, что мы начинали ее? Нет.
Ну, это давно было.
Слушайте, а русско-чеченская, вот последняя, что мы сами хотим, чтобы там продолжали стрелять?
Да никто не хочет войны, это правда. А вот зачем назначать на все должности кадровых чекистов? Вот смотрите, секретарь Совета Безопасности, опять исполняющий обязанность, назначен Валентин Соболев, кадровый гибист. А вы, кстати, Сечина обещали, ошиблись, наверное.
Да где-то исполняющий обязанности.
Это что, Сечин будет?
Поскольку его освободили уже, Иванова, чтобы орган не оставался без руководителя, всегда назначается исполняющий обязанности.
Но потом он становится начальником.
Это могут его оставить, а могут другого назначить. Да. Если бы его назначали, сразу бы по нему был бы указ. Раз не назначили его сразу, значит, этот вопрос еще прорабатывается. И, возможно, это будут и Грызлов, и Черкесов, и Козак, и тоже Соболев, и Сечин. И там, может быть, там, знаете, очень много людей в резерве. Поэтому все взвесят и назначат в ближайшую неделю. Мы узнаем нового руководителя, имя нового руководителя Совета Безопасности.
А этот новый руководитель Совета Безопасности не станет новым президентом? Вот вас слушатели уже спрашивают, пишут.
Конечно, может быть. Может быть, это вот и дальше вопрос прорабатывается, чтобы это была бы переходная ступенька.
Но Совет Безопасности это был вообще никакой в последнее время.
Но, тем не менее, это высокая должность. Это и там много информации. До 2 марта человек, который будет занимать этот пост, он очень многое узнает. Там информации больше, чем ФСБ. Потому что МИД направляет всю информацию, служба внешней разведки, ну, все там скапливается. И там лучшие специалисты сидят. Поэтому для стажировки будущего президента, и, вернее, он не будущий президент, а кандидат в президенты, потому что решать-то все будут все-таки избиратели. Если они мобилизуют себя и изберут там из 3-4 кандидатур другую, то, значит, будет другой человек. Но, тем
Вы
не менее,
на себя намекаете?
И на меня.
Будете
и
участвовать?
Обязательно буду. И другие будут кандидаты. Я думаю, что не меньше 3 будет. И не больше там 5.
Но вы Малышкина больше выставлять не будете? Малышкина
нет,
в кавычках?
Конечно.
Сами?
Нет, нет. Сам буду. И это вот как бы... Вы поймите, ну а где брать кадры сейчас? Ведь обычно в рамках партийной структуры
кадры формируются. Сколько уже людей выучили после 91-го года? И Академия государственной службы работает. И есть люди с опытом муниципального государственного управления. Губернаторов сколько? Где брать кадры? Посмотрите
согласен,
на Россию.
Согласен, согласен. Пусть расширяют. И в регионах полно людей, и подготовлено уже немало. Ну, вот,
а то все питерские, да питерские.
Ну, для безопасности это делается. Все-таки свои люди.
А, Византия.
Ну а что? Вот так, вот
двор,
таким путем.
Да?
Вот таким путем много лет идет Россия. Много столетий даже, я сказал бы. А возьмите Горбачев, всех своих ставропольских повел.
Ну, не Ельцин, всех. Ну что, Яковлев ставропольский, что ли, был?
Ельцин всех уральских.
Шеварнадзе ставропольский.
Брежнев,
да
всех
не всех, один Бурбулес был уральский. Не так много
Почему?
Их было.
Почему? А помощники его, а глава администрации?
Филатов был глава администрации.
Нет, ну, да не общем, его, Петров был.
Но Ельцин больше черпал из Верховного Совета, это правда.
Там он тоже брал, кого он знал по Верховному Совету.
Ну, давайте еще вопрос. Ижевск нам звонит. Игорь, пожалуйста, Константинович, будьте добры. Ваш вопрос Владимиру Жириновскому.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Вольфович.
Да, добрый вечер.
Очень приятно вас слышать. Вот у нас в Удмуртском региональном отделении вы поменяли координатора. Как сказал депутат-куратор по региону Браницы, это сделано с целью усиления работы отделений перед выборами. Но вы сами говорили, что оно у нас одно из лучших отделений в России. Вами было принято решение усилить отделение господином Маркиным. Это у нас просто криминальный авторитет по кличке Маркел. Об этом известно всем в республике. Нового координатора долго криминальная история, начиная с 90-х годов. Она вся отражена в соответствующих досье ФСБ и МВД. В связи с чем у меня вопрос к вам. Проверяете ли вы координаторов на причастность к криминалитету?
Ну, вот ответьте
обязательно.
Вам.
Обязательно проверяем. И сейчас будем проверять и всех кандидатов в депутаты, потому что там будет человек 150-200 кандидатов. Все это делаем. Поэтому, возможно, здесь какие-то, если есть замечания по биографии, ведь человек, может быть, с кем-то связан, но реальных преступлений не совершал. Поэтому нужны копии приговоров судов. Осужден был за грабеж, там, за убийство, за кражи. А если просто известно, что кто-то с кем-то связан как-то, то это здесь сложнее решать. Но, тем не менее, все это учтем мы. Учтем все возможные варианты. И я сторонник того, чтобы на руководящих постах в ЛДПР были только чистые, проверенные люди.
А где же вот вы таких возьмете? Вот если джинсами человек фарцевал в советское время, это ж нынче не преступление,
вот,
правда?
Вот в чем, в этом же проблема еще. Потом, ведь я же не имею своего ФСБ, чтобы вот проверить. Откуда мы знаем? Вот хорошо, товарищ позвонил нам сейчас, что-то сказал. А так несколько лет бывает, человек находится на каком-то посту, потом мы узнаем, что когда-то в молодости что-то у него было. В принципе, по Конституции. Он имеет право даже быть избранным на любой пост. Но, тем не менее, будем стараться бороться за чистоту рядов. Это
вот Александр вам пишет. Член ЛДПР, глава муниципального образования Колты, член области уже год в СИЗО, только потому, что успешно боролся за власть с единороссом. Почему вы не защищаете?
Вот, пожалуйста, другой вариант. Иногда, значит, вот трамбуют наших активистов. Начинают они бороться с коррупцией, а на местах кто-то из местной администрации, в данном случае единоросс, начинают какие-то фальшивые предлоги. Будем, защищаем его, стараемся. Но ведь дела-то фабрикуются. Там есть определенные документы, прокуратура нам отвечает, что расследуется дело, и есть факты какие-то, так сказать. Вот бывает, что без вины виноваты и наши активисты где-то страдают, находятся в местах лишения свободы.
Так, вот тут Союз православных граждан и другие там такие организации собрались и предложили переименовать Ленинградский проспект, Ленинградское шоссе в Петербургский, станцию метро Войковская и так далее. Вот как вы к этому относитесь? Коммунисты очень как-то возбудились. Олег Куликов, такой секретарь КПРФ, заявил, когда бьют по коммунизму, бьют по России в ответ.
Это все чушь. Это чушь. Коммунизм – это враждебное России политическое течение. Вот это есть экстремисты. Вот закон вы критиковали полчаса назад об экстремизме. Вот я почему его поддерживал? Чтобы было против коммунистов.
Не получится.
Но тем не менее.
У них 19%, а у вас 8%.
Тем не менее. Нет, это все ложь, что у них 19%. Им специально дают побольше, чтобы они спокойнее себя вели. Только из-за этого. Никаких 19 нет. Я только что объехал всю страну. Ни одного коммуниста не было. Это провинция, это их провинция. В городах давно никто их не поддерживает.
Ну как, вот в Волгоградской области вот. Губернатор коммунист,
да,
мэр города коммунист.
А я проехал всю северную часть области, никто их не защищает, коммунистов, абсолютно. Я их жестко критиковал, поэтому раньше защищали. Обычно стояли перед мной на площади, там в Доме культуры, много КПРФ членов, и они там на меня орали, шумели.
А теперь стоят в очереди за кредитами?
Сейчас никого нету, ни один не говорит, что ты там, не трогай коммунистов, там нету. Поэтому переименовать обязательно, только тяжело для русского языка, это вот такое название петербургский, лучше петроградский. Петроградский проспект, Петроградское шоссе и станция не Войковская, а Петроградская. Mm-hmm. Обязательно.
С мавзолеем что назвать? Делаем?
Убрать его. Убрать.
Памятник
убрать.
Архитектуры.
Мавзолей оставить, прах убрать, труп убрать. Сжечь,
а в мавзолее что?
Сделать как государственная трибуна. Пусть там вот, так сказать, проводятся мероприятия, когда вот там парады бывают, какие-то празднования, годовщины. Вот. Или оставить его как памятник. Я бы убрал туда все могилы вообще из-под Кремлевской стены. Пусть там молодожены гуляют. Это было какое хорошее место. И в Александровском саду. То есть в перспективе надо вообще резиденцию президента переводить в другое здание.
Вот хорошая идея, между
новое.
Прочим. А в Кремле музей?
А там музей. Музей, вот там рестораны, не знаю, для места проведения каких-то карнавалов. Там же великолепная площадка. Это было бы место отдыха для всех граждан, которые приезжают в Москву, и вокруг Кремля. То есть весь центр Москвы был бы местом прогулок, музеев, картины, там, художники, выставки, дискотеки. Убрать все кладбища оттуда и резиденцию построить новую, скромную, как вот Белый дом в Вашингтоне. Небольшое двухэтажное здание и все где-нибудь там за Поклонной горой.
Ну, в общем, главный пункт вашей президентской программы, я уже вижу, имеется.
Да, бороться с коммунистами. Это будет, в принципе, самое важное для нас, ибо они наглеют и, вот видите, претендуют даже чуть ли стать снова второй партией власти, а Зюганова объявляют чуть ли не единым кандидатом от оппозиции, даже Касьянов. Вот его, демократ Касьянов. Он уже готов согласиться на единого кандидата от всей оппозиции в лице Зюганова. Вот, пожалуйста, вот вам другая Россия. Кончилась она сразу. Начали и закончили.
Вот Елена вас спрашивает, Владимир Вольфович, почему вы не выдвигаете на президентский пост Рыжкова? А действительно, вот объединитесь с СПС, с либералами, будет либерально-демократический блок.
Я
Чубайс поддержит.
Я много раз предлагал всем оппозиционным партиям объединиться страны, всем. Проводил совещания, встречи. Не хотят. У всех амбиции, каждый как бы на своем огороде, на своем болоте. Поэтому, естественно, очень трудно победить другому кандидату в России, пока не будет большой объединенной оппозиции. Но в первую очередь кто мешает? Явлинский и Зюганов. Зюганов мешает левые силы объединить. Зюганов демократические.
И Явлинский, в смысле?
Явлинский демократический, Зюганов левый. Uh-huh. Вот и все. Вот эти две подсадные утки. И Явлинский, как бы агент Кремля, и Зюганов. И
ну,
вот
а вы с Кремлем что, не в особых
Ничего,
отношениях?
Ничего, абсолютно никаких отношений нету. Партию с выборов сняли единственную в 1999 году.
Но ну, это когда было-то?
Давно. 8 лет, когда? А когда им КПРФ отстраняли от выборов? Когда им тебе мешали выступать?
Ну, в Дагестане
посмотрите,
пытались вот недавно.
Восстановили, а нас не восстановили. Те же протоколы фальшивые мы дали, коммунистов восстановили, в Московской области их восстановили, везде им дали дорогу. То есть коммунистов Кремль подкармливает, он с ними дружит. А с ЛДПР никаких отношений не было, никогда.
Ну вот, давайте еще из Московской области звонок, пожалуйста, Екатерина Егоровна.
Алло, добрый вечер.
Да.
Владимир Вольфович,
да?
Непосредственно вам вопросы.
Да?
Я буду задавать, вы мне будете говорить «да», «нет»,
да.
А потом резюме.
Да.
У вас собственность от, на Садовом кольце, начиная от Зубовской до Смоленской, там кафе «Маска», бывший кинотеатр «Стрела», это ваша собственность?
Нет, это все город или кто-то ресторан держит. Я там...
А «Маска» вы все время там отмечаете? Но
один раз был, один раз был и
хорошо,
все.
Дальше,
это
хорошо,
чужой
дальше.
Ресторан.
Не ваш?
Не мой, абсолютно.
Ну хорошо, дальше. Московская область, сколько у вас дачи? Вот здесь лесной городок, вот здесь как? Сколько у вас дачи?
У меня служебная дача. В Одинцовском районе.
В Озерах нет?
Нет, это Первое Успенское шоссе.
А вы на лесном городке кто у вас, Сэм?
Лесной городок вообще ничего нет там. Там мы
ничего.
Проводили мероприятия. День рождения там справляли.
Хорошо, хорошо.
И проводили мероприятия
парка. Вы вначале баллотировались в Лекинском сельсовете? В Одинцовском районе?
Нет, в Щелковском я баллотировался кандидатом в депутаты.
А вы никаким боком не...
Ничего, никакого отношения не имею.
Ну, тогда, значит, биография ваша совершенно неправильная, абсолютно.
Да, да.
Тогда почему же вы только вот выбираете самых бедных? Почему вы решили, что они должны за вас голосовать? Вот вы подачку им, вот тебе. Откуда эти бедные-то взялись, если вы бывший коммунист?
Я не был никогда коммунистом.
А кем вы были?
Я был беспартийный. Меня не принимали, я критиковал всегда коммунистов.
Ну как же вы могли быть юристом беспартийным? Такого
в том-то и дело, я был рядовой юрист. Минюст меня не брали, потому что я не был коммунистом. Вы не брали в Московскую городскую коллегию адвокатов. Я был рядовой сотрудник на зарплате 165 рублей. Именно поэтому.
Изучайте биографию Владимира Вольфовича. Тут,
ни одного дня и часа не
тут,
было.
Тут он говорит правду.
Надо переписать ему самому, потому что...
Да я нигде не сообщал.
Екатерина Егоровна, давайте мы другим еще дадим немножко спросить. Вот Ирина Михайловна из Петербурга еще.
Пожалуйста.
Да.
Алло.
Да.
Здравствуйте, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил и Владимир Вольфович.
Да.
Владимир Вольфович, вы сказали, что вы будете принимать участие в президентских выборах.
Да.
Я правильно поняла?
Правильно.
Мне очень интересна ваша точка зрения. Что изменится во внешней политике России, если вы выиграете на этих выборах? Что бы вы скорректировали, что бы оставили, что бы изменили?
Полный нейтралитет. И никому ни в чем не помогать. Со всеми торговать по мировым ценам. И жестко защищать наши интересы. Например, по Косово. Никакого нашего разрешения на создание независимого государства. Это Сербия.
Так и Путин также.
Ну, она спрашивает, что? Я повторяю, что Путин
что
может
изменится?
Сейчас согласиться. Я бы сказал, что есть те вопросы, по которым должна быть вот такая кардинальная жесткая линия. В первую очередь, это никому больше не помогать. Мы до сих пор содержим СНГ. У нас полбюджета страны, они увозят в Грузию, Азербайджан, Украина, Белоруссия, Молдавия,
вы против
Средняя
Лукашенко?
Азия.
Наши против слушатели
всех,
вас не поймут.
Против всех. Никому ничего не отдавать. Все деньги в России для нас, для нашей страны. У нас вошло про внешнюю политику. Про внешнюю политику я говорю. Ни в какие блоки не вступать, ни в какую войну нигде не ввязываться никогда. И не допускать никакой угрозы для нашей страны. Принимать своевременные, более твердые, эффективные меры.
А дружить с Каддафи и с Чавесом?
Дружить со всеми. С теми, с кем мы можем торговать. И, естественно, больше дружить с теми странами, где более высокий уровень демократии и культуры.
Хороший вопрос. Ну что ж, вот еще нам пишут. Если бы то, что произошло в Лондоне, случилось в Москве, то господин Жириновский уже громил бы английское посольство. Ваша пропаганда рассчитана на маргиналов, а не на людей, которые имеют одну извилину. Видите как?
Значит, никто громить не будет и не имеет права посольства.
А но наши, которые нападали там чуть ли не на посла эстонского?
Это... Я об этом сказал в Государственной Думе. Вот видите, ничего вам не дают в эфир. Я об этом задал вопрос замминистра иностранных дел. Почему мы нарушаем Венскую конвенцию о дипломатическом иммунитете? Нельзя нападать ни на посла, ни на здание. Это все чужая страна, чужое государство. Мы проведем акцию завтра в 12 часов у здания посольства Великобритании
культурно.
Здесь, в Москве. Вот культурно, тихо, спокойненько изложим свою позицию и уйдем. Никого громить нигде не надо, но мы имеем полное право эту акцию протеста заявить, поскольку эта наглая политика Британии уже давно против России ведется.
Можно ли отделение ЛДПР открыть в Южной Осетии, спрашивает господин Албегов.
Нельзя по закону, поскольку только на территории Российской Федерации. Граждане России, проживающие в Южной Осетии, имеют полное право вступать в партию, потому что они граждане России. Но создавать первичную организацию нельзя, потому что это считается уже чужое государство формально. Я не говорю, какое. Пусть это будет даже Южная Осетия, но это не считается территорией российского государства, поэтому... Мы не имеем права открывать региональные организации. А партийку создать, чтобы люди стали членами партии, это пожалуйста.
Говорят, вот наш город поглотила наркопреступность. Что делать?
пресекать наркопотоки оттуда с юга. Здесь наркопритоны, в общем-то, эти точки все тоже известны, более жесткие меры принимать. Это проблема всего человечества, и она самая такая, конечно, страшная, потому что алкоголизм, табак все-таки более-менее легче справляться. Это проблема. И вот это проблема Афганистана. Потому что как только убрали талибов, в десятки раз возросла поставка героина, самых тяжелых наркотиков с Афганистана в нашу страну. Вот это проблема коммунизма.
Но они же не напрямую, правда, идут?
Ну, в основном в Россию.
Через Среднюю Азию.
Естественно, естественно. Вот нужно договариваться Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, чтобы там был более жесткий контроль. Потому что у нас такая огромная граница с Казахстаном, 7 тысяч километров. Это больше, чем вся Европа. Нам тяжелее ее контролировать. А если вот зажать границу Таджикистана с Афганистаном под жесткий контроль, мы сможем пресечь 80% поставок наркотиков. Но это борьба нужна. Ужесточать меры будем, давайте ужесточать еще больше.
Вот спрашивают, можете ли вы себе представить, что Владимир Путин вызывает вас в Кремль и назначает преемником не Медведева с Ивановым, а вот вас?
Вполне возможный вариант. И был бы очень такой, как бы, ну, нужный вариант, когда впервые действительно от оппозиции человек смог бы стать. И не обязательно ему даже называть кого-то. Как раз лучший вариант, если он никого не назовет, а просто Совет Федерации издаст постановление о назначении выборов на 2 марта, и все.
А президент будет молчать.
Он будет молчать, как и на выборах в Госдуму. Вот он уже встречался с Единой
Россией. А сможет он так удержаться?
Сможет. Я уверен, что ему так бы хотелось. Просто команда есть. Есть определенный курс, и он хотел бы стабильности. То есть он из двух зол выбирает меньше. Для ради стабильности он вынужден поддерживать Единую Россию.
И справедливую.
И справедливую частично. И поддержать будущего своего преемника, чтобы он имел больше шансов на победу. Потому что он, естественно, колеблется и боится, что новый президент может слишком много поменять в его курсе.
Спасибо. Гостем эфира «Радио Свобода» был лидер ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский. Вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, 18 июля итоговый выпуск «Радио Свобода». Программу ведет Дмитрий Волчек. Борис Березовский рассказывает о том, как он скрывался от наемного убийцы. Сотрудники силовых структур арестовали мэра Архангельска. Нагорный Карабах готовится к выборам президента.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.